Добрый день. Вы смотрите очередную передачу «Спроси каббалиста». Со мной в студии, как всегда, профессор-каббалист Михаил Лайтман.
Добрый день.
И первый вопрос к вам, немного личный. Вопрос звучит так. Можно ли обидеть каббалиста и чем? Спрашивает Аня из Киева.
Ну, попробуй.
На что вы обижаетесь вообще?
Я обижаюсь на все. Ну, на все обижаюсь. На то, что меня не слушают, мной пренебрегают, меня не любят, но они восхищаются, меня не почитают. Ну, что еще можно сказать? Ну, помоги. Ну, на все.
Все перечислили.
Да? Короче говоря, если вообще иметь в виду каббалиста, я вам скажу откровенно говоря, я не обижаюсь ни на что, кроме как на своих учеников. Ни на кого. Кроме как на своих учеников, которые бездельничают, которые не умеют ничего делать. Вот если у них такое что-то проявляется, я просто этого не терплю. Этим они меня просто обижают. А остальной весь мир нет. Потому что, естественно, как он реагирует, как он движется, как он вообще функционирует, какие отношения есть между людьми, все, что происходит в мире, весь этот балаган, это все меня совершенно не трогает и не возмущает. Я понимаю всю эту природу и пытаюсь от себя каким-то образом это все улучшить, смягчить, изменить. Простой человек, не относящийся близко ко мне, в мире, вот как не как мой ученик, он меня практически ничем не может задеть. Я могу воспринять от него любые глупости, грубости. И я пойму, что это он. Это он, это человек. Так что, а вот ученик, конечно, да, своим, таким не поведением, а то есть недостаточно упорным выполнением своих обязанностей как ученик в учебе, в распространении, в работе со своими товарищами. Да, там я очень резко реагирую.
А почему? Ведь ученик тоже человек.
Это ученик не человек, это ученик. Если он пришел для того, чтобы заниматься, он уже не человек. То есть у него есть особое звание. Ученик каббалиста, и он обязан, если он действительно вступил в это звание, на этот путь, то он обязан выполнять все. Иначе лучше не начинать. Потому что участвуя неправильно в группе, вредит остальным. Он, находясь рядом среди моих учеников, сверлит, как говорится, дырку в лодке, в общей. Лучше, когда его нет.
У ваших учеников есть какая-то градация вообще?
Уровень какой-то, моя внутренняя, звание? Да, моя внутренняя градация. То есть я им даю, каждый из них имеет у меня внутри какое-то свое как бы место, свой уровень.
Но он постоянно меняется. Какие-то, есть начинающие.
Нет, естественно, начинающие, это не важно. И это принимается во внимание и время, сколько занимается ученик, и его желание к этому. Есть ученики, которые занимаются давно, прикладывают огромное количество усилий, продвигаются медленнее, чем те, которые делают маленькое количество усилий, продвигаются быстрее. Потому что мощь их души намного больше, она тяжелее, как бы их душа. И так далее. То есть я принимаю в это внимание, я чувствую, я вижу все это. Я имею в виду удельный такой толчок, который дает каждый из них в соответствии со своими возможностями.
У вас миллионы учеников, как бы все
их знаете. А это не важно, это не имеет значения. В каббале это все учитывается очень просто. Это не количество, как в материальном мире, когда ты должен определить каждого, связаться с каждым обязательно. Это совсем по-другому воспринимается. В инструментах, которые дает каббала, они не материально направлены на меня, в меня, а они направлены на них от меня. И поэтому мне ничего не стоит держать во внимании миллионы одновременно.
Это интересно, но,
да, это совершенно,
но непонятно. Мне,
да, это иная природа. Это природа не поглощение, а отдачи. В природе отдачи ты можешь быть в контакте с миллиардами людей одновременно, абсолютно связанными друг с другом, каждый из которых делает малейшее движение, это влияет на всех, и ты видишь всю эту картину ежемгновенно, она в тебе меняется во всех своих переливающихся различных определениях, свойствах, и тебе это не сложно.
И вы отличаете там одного от другого?
Если надо, любого, конечно. Но, как правило, меня это не интересует. Потому что я выдаю так свой материал, что каждый его воспринимает в мере своего усилия. И поэтому у меня нет проблем с тем, чтобы дать кому-то одному как-то так, а второму по-другому. Нет. И на моих уроках присутствует от мало до велика, что называется. И по возрасту, и по стажу. И каждый получает от меня то, что надо, ощущает получаемое в зависимости от своих усилий. То есть то, что я даю, это входит в каждого ученика. Даже если он спит или думает там о своей теще. Так? Осознает он то, что он получил от меня, в мере своих усилий, своего внимания к тому, что я ему даю.
Окей. Следующий вопрос. Вы говорили на одном из уроков, что если бы мы все видели только внутри себя, то никогда не смогли бы прояснить и исследовать все свойства. Объясните подробнее, зачем мы видим снаружи вот эту картинку.
Наше ощущение существования, оно построено так, что все ощущается внутри нас, в нашем желании. Снаружи у нас не существует ничего. То, что мне кажется, что вот существует нечто снаружи, я трогаю, я среди этого существую, живу, это все в моих желаниях существует. Мои желания делятся на градации неживое, растительное, животное, человеческое, и я в них ощущаю вот этот вот наш мир и себя в нем. Далее. Почему же тогда мы не ощущаем себя в себе? И всех остальных тоже в себе. Так как на самом деле во мне все это ощущается. Почему все мною ощущаемое внутри в меня как бы выходит из меня наружу и играет вот на этом вот внешнем экране. Как будто бы вокруг меня это все существует, и я нахожусь внутри какого-то объема. И я внутри, а все это ощущаемое мною снаружи. Хотя ощущается мной внутри. Почему это инверсно мне так показывается? Потому что именно таким образом, когда я ощущаю это снаружи, вне меня, у меня есть возможность постичь, проанализировать, соединиться с этим, находящимся вне меня, и таким образом узнать получше этот мир. Потому что если бы он внутри меня был, я бы изучил бы только свои свойства. Я бы не изучил происходящего в них. Я бы не изучил бы происходящего в этих свойствах. Я его изучил бы только свои свойства. А поскольку эти свойства от меня как бы отдаляются, я не чувствую их своими. Поэтому я изучаю происходящее в них. Это у меня самое главное. Происходящее. А то, что в них происходит, в моих свойствах, это от меня уже как-то скрыто. И поэтому мне это позволяет увидеть, узнать работу, которую проделывает надо мной высшая сила.
То есть абстрагироваться как-то помогает?
От себя самого.
Да.
В духовном мире это наоборот. В духовном мире я сразу же начинаю ощущать свои действия в своих свойствах, внутри себя высшую силу, как она соединяется вместе со мной, в каких действиях и каким образом, и так далее. То есть все происходит именно во мне, и ничего снаружи. Там у меня нет абсолютно никаких иллюзий. Все во мне. И что бы я ни читал, что бы я ни переживал, что бы я ни наблюдал в духовном мире, или даже из книги, если я по ходу чтения книги, это все я ощущаю только внутри себя. Ничего снаружи не существует. И я начинаю понимать, что все мироздание, весь мир, это все только один я. И так каждый из нас.
Интересная картина.
Эта картина немножко непонятная, конечно, людям, но я думаю, что наука с этим постепенно соглашается. Я, по крайней мере, в контакте со многими учеными, и они начинают приближаться к этому пониманию. Все равно войти в это нельзя, только лишь если человек будет заниматься методикой входа в это состояние, называемое каббала. А в итоге все люди, конечно, начнут раскрывать это истинное состояние, наше существование, и тогда они поймут вообще, что называется творением. Мирами, наш мир, наша вселенная, все вот это они наконец-то начнут правильно узнавать.
Ну, тут эти состояния, которые вы описываете, духовный мир, как вы называете, интересно, в этом мире мы как бы абстрагированы один от другого телами. Я могу сейчас о вас что-то думать, или там, как вы сказали, могу думать сейчас о тёще, разговаривая с вами. Вы не видите этого, вы не знаете, не умеете читать мои мысли. А в духовном вы как-то рассказывали, что там все знают о твоих мыслях, о твоих намерениях.
Нет, как тут тоже,
там
можно,
тоже, можно
тут тоже можно скрывать.
А, можно скрывать.
Можно скрывать, можно не показывать и показывать. Есть у человека свобода действия. Но, правда, вся она продиктована его добром. Но все равно она существует. Да.
То есть там есть тоже какая-то оболочка.
До конца общего исправления, когда все души поднимаются и раскрывают полностью все мироздание, существует возможность скрывать себя от других.
Вы говорили, что духовный мир – это голые силы, голые желания. То есть без. То есть как бы мое сейчас желание, оно голое, все его могут видеть.
Нет, 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 нет. Нет, это не так. Это не, то есть и да, и нет. То есть при желании можно все это скрыть. Часть, по крайней мере. Свое духовное постижение, где ты находишься, можно скрыть.
Окей, следующий вопрос. Есть разные уровни связи между людьми. Мы знаем, это семья, работа, друзья, mm-hmm. там город, страна, народ,
да.
и так далее. О какой вы связи между людьми говорите? Каббалисты о какой связи говорят? Я понимаю, что не о тех, которые я перечислил, но объясните, что вы имеете в виду под исправлением отношений, спрашивает Сергей из Торонто.
Мы имеем в виду, каббалисты, такое состояние, когда все люди достигают абсолютно полного слияния между собой. Не физического, конечно, телами, как можно слиться с телами, что растопить их, что ли, а душевного. Когда человек в своих желаниях не чувствует, что он отделен от других. Когда все желания всех вместе, они превращаются во что-то в одно общее. Вот представляете себе, вот взяли из меня всю внутренность, бросили в общий кипящий котел, и там это растворилось. И от тебя, и от него, и от него. И вот это вот общее желание, общее понимание, оно становится абсолютно общим, не относительно никого из нас. Вот это на самом деле является общим творением. И к этому мы должны прийти. Несмотря на разделяющие нас огромные эгоистические пропасти. И причем эти разделяющие нас эти эгоистические пропасти, они еще больше увеличивают наше соединение друг с другом. Нашими разумом и желаниями, нашими свойствами, нашими всевозможными привычками, обычаями, неважно чем. Это все соединяется вместе в огромный такой кипящий котел, и в итоге получается такая огромная масса, огромная сила желания из противоположных, противоречивых, абсолютно несовместимых, которая дает такую внутреннюю мощь, в которой проявляется Творец, его высший свет. В силе, в которой он иначе проявиться бы не мог. Вот это является целью нашего создания. То есть достичь максимального эгоизма и бросить его в тот же котел, в котором растворяются все наши прочие желания, мысли, чувства, все наши задатки. И когда это все вместе растопится и приобретет одно единое гомогенное такое состояние, вот тогда в нем проявится полностью это высшая сила Творец в абсолютно явном виде, в своем бесконечном совершенстве и величии. И мы будем всему этому как бы вместилище.
Что такое объединение между душами? Чем это отличается конкретно? Чем это отличается от другого объединения?
Объединение между душами — это значит, когда ты свое устремление к постижению высшей силы соединяешь с моим устремлением к постижению высшей силы. И это наше общее устремление, оно как у партнеров, работает вместе. И мы вместе, таким образом, в два раза сильнее, допустим, можем в два раза быстрее, в два раза, так сказать, с большей мощью, с большей силой раскрыть Творца. А когда мы его раскрываем, каждый из нас может брать оттуда, соответственно, своему личному вкладу.
То есть такое
так же, как партнеры в нашем мире.
Это такое объединение называется между душами.
Да. Душа – это желание. Только есть желание к наслаждениям нашего мира, пища, секс, дом, что называется, есть природное естественное желание, или богатство, знание, сила, власть, а есть стремление к раскрытию высшей силы.
Да, на самом деле это просто. То есть есть я, есть еще мой, допустим, товарищ, как он тут пишет, объединение между друзьями. У меня есть желание к спорту, определенному виду спорта. У него тоже. Мы вместе объединяем эти желания, начинаем заниматься, называется, что мы друзья, да?
Да.
У нас есть общий интерес. То же самое здесь. Объединение между душами. Вы хотите там что-то постичь, смысл жизни.
Нет, не чего-то, определенного чего-то, не чего-то другого. У тебя один смысл жизни, у меня другой, так это не духовное. Если мы четко определяем, что вот это называется Творцом, мы его хотим достичь с определенной методикой, мы сливаем при этом свои желания для того, чтобы достичь его, то это и есть партнерство наше. Мы с тобой тогда называемся одна душа.
То есть надо четко выяснить, что у нас понятие Творец не одинаково.
Да, поэтому
что...
занимаемся мы вместе, распространяем вместе, как бы вместе участвуем во всем, что касается духовного постижения.
Следующий вопрос. Почему человечество должно пройти через разные кризисы и прочие страдания, чтобы начать спрашивать вопрос о смысле жизни? Ведь этот Творец рождает все мысли и чувства в нас. Так почему же он не дает человеку это желание к духовному раньше? Почему именно через страдания?
Мы можем от себя спрашивать только о наслаждениях. Почему у меня нет того или другого? Или почему мне плохо? Это все говорится о том, что я вижу в этой жизни. А если мы когда-нибудь могли бы задуматься о чем-то духовном, по-настоящему духовном, не то, что под чем что подразумевается обычным человечеством, там, то это просто невозможно. Творец подгоняет нас к духовному двумя силами. Отрицательной силой дает нам абсолютное разочарование и пустоту в этой жизни. И тогда нам только идти или в наркотики, или самоубиваться. И одновременно с этим возбуждает в нас какое-то желание непонятное к чему-то, а куда непонятно куда. Хочу что, не знаю. Идти куда, не знаю. Но куда-то да, надо, толкает меня. И вот из этих двух желаний, разочарования в этой жизни и стремления к чему-то непонятному духовному, и рождается вот это направление к Творцу. И без того, чтобы на меня действовали эти две силы, я не могу двигаться.
Пусть действуют, но зачем все эти болезни? Нельзя было что-то полегче придумать?
Нет,
там, не
ничего.
Знаю, все эти катастрофы. Нет. Это обязательно должно быть?
Это все мелочи еще по сравнению с тем, что может быть. И Творец нас ведет очень щадящим методом. Потому что вытащить нас из нашего эгоизма и разболтать, дать пару таких, знаешь, оплеух. И немножко, чтобы мы немножко так-то пришли в себя и посмотрели бы явно в какую-то правильную точку. Для этого у него существует очень много возможностей. И он так не хочет ими пользоваться, но...
Нет, в этом сомнений нет. Мы это понимаем. А почему страдают обычно хорошие люди? Если уж
откуда
так.
Они хорошие или плохие? Откуда ты знаешь? Где ты видел хороших людей? Эгоисты. Что они хорошие? То, что они не убивают других? Те, что убивают других, чем они плохие? Может быть, они этим выполняют какую-то команду творения? Человек в нашем мире, ведь он не свободен. Хороший человек или плохой? Ты судишь по тому, что Творец вызывает в нем, какое действие, какую реализацию его планов.
То есть, если нет свободы воли, то разницы нет. Человек убивает, человек рожает.
Нет никакой разницы между людьми. Ни вознаграждения, ни наказания. Ты можешь создавать свои тюрьмы или там вешать медали. Это только твое личное впечатление от того, что Творец там делает человеком. А на самом деле...
Человеку принять такую картину, что он не свободен, это...
Но это если только выходишь из этого мира, начинаешь видеть его со стороны, тогда, конечно, вот таким образом ты начинаешь ощущать. Меняется абсолютная картина. Абсолютно полностью. Ты видишь, что никто здесь не свободен. Тогда у тебя пропадает вообще линейка, по которой ты можешь оценивать людей.
То есть без страданий мы не продвинемся, так получается?
Без страданий, то есть страдания это... опустошенность от этой жизни, в первую очередь. Она должна быть, иначе ты никогда не будешь искать другие источники наполнения. Другой источник наполнения, если он альтруистический, если он вне тебя, если он построен на отдаче и любви к другим, ты его сам никогда не найдешь. Никогда не найдешь, потому что ты эгоист. Как же ты можешь его найти? Поэтому в тебе это искусственно возбуждается, приводит тебя специально в контакт с этой методикой, в группу или вот перед экраном телевизора или еще как-то. И только таким образом, исходя из плохого состояния в этой жизни и какого-то толчка вперед в этом направлении, ты начинаешь работать. Если бы мы не были эгоистами, тогда ты был бы прав. Можно было возбудить человека каким-то добрым путем. От хорошей жизни человек в кабалу не приходит.
Окей. Следующий вопрос. Очень многие у вас на блоге спрашивают о своих состояниях. Что им что-то там кажется, какие-то у них иллюзии после того, как они начинают заниматься кабалой, что с ними Творец говорит, они с Творцом говорят,
да,
и
не,
так далее.
Я не видел у меня такого. Многие. Мы уже много таких...
Нет, которые задают вопросы, они задают вопросы эти, постоянно с вами советуются, вы им, конечно, не отвечаете.
Я не отвечаю, вот, потому что это глупости.
Ну вот, так они, значит, спрашивают, как они могут быть уверены.
С теми, кто находится в психиатрической лечебнице.
Нет, кстати, вы и сегодня на уроке говорили, что надо там, ну, ощущать, как Творец с тобой говорит и так далее.
О, это имеется в виду совсем другое ощущение, когда он с тобой говорит внутренним голосом, это не слуховые иллюзии, ты не имеешь в виду какой-то образ, который с тобой имеет контакт, это твое внутреннее состояние, когда твои ощущения, когда твое достигнутое тобой свойство любви и отдачи определяется тобой как Творец. И ты с ним находишься в контакте, с этим своим собственным свойством. Угу. Оно называется Творцом. Это не нечто постороннее. Когда я сам определяю, выделяю из себя, выпукло так более, это свойство отдачи во мне, которое растет, рождается. И я начинаю работать с ним. Это называется, что я разговариваю с Творцом. У людей обычно Творец – это нечто вне меня, где-то там, наверху, неизвестно где. И поэтому это ведет ко всевозможным не совсем здоровым иллюзиям.
Да, как раз вот как правильно определить это точное состояние?
Когда Творец вас определится, вы его определите. Ни в коем случае только снаружи не думайте, что что-то проявится. Нет снаружи ничего, только внутри человека.
И у нас еще есть несколько минут. Последний вопрос. Существуют частные компании, которые замораживают людей сразу после смерти. Это такая вот информация. Предлагается, что в будущем найдут способ оживить их. С точки зрения кабалы, при решении всех технических проблем, возможно ли такое? Это первый вопрос. И сохранит ли замороженный через десятки или сотни лет свою личность? Или станет неосознанным таким животным? Это спрашивает Андрей из Костромы.
Существует несколько ответов на этот вопрос, для того, чтобы объяснить его вам. Во-первых, надо понимать, что ничего в нашем мире не происходит без наводки Творца, что называется. Если людям будут даны такие возможности, значит, душа будет проходить кругооборот жизни в нескольких таких вариантах, будет заморожена там, допустим, 20-30 лет, и потом продолжена в этой жизни. Одна и та же душа. Да? Угу. То есть это вполне возможно или вынести душу из тела, или в то же тело, только через какое-то определенное время в другие обстоятельства в нашем мире ее поместить. Вот. То есть вполне возможно, что таким образом это будет сделано. И это первое. Но с другой стороны, может быть, другие варианты, когда останется только животное тело, которое вы не сможете воскресить и ничего сделать с ним не сможете. То есть оно будет животным, абсолютно животным, души в нем не будет никакой. То есть это будет существование какого-то белкового тела с минимальными такими животными функциями. Это очень непростой вопрос, его можно разбирать, но я не думаю, что человечество к нему подойдет и будет решать, потому что нам осталось на самом деле не так-то много времени на все эти наши разногольствования. Нам всего осталось несколько десятков лет для того, чтобы достичь своей полной гармонии с природой. Или добрым путем, или путем очень больших неприятных таких вот воздействий, которые вынудят нас все равно достичь этого доброго, хорошего состояния. Я надеюсь, что мы его достигнем быстро и хорошо.
Спасибо вам большое. Дорогие телезрители, наша передача подошла к концу. Я хочу напомнить, что ответы на все наши вопросы, на ваши вопросы, которые я пытаюсь задавать профессору, вы можете найти на личном блоге Михаила Лайтмана по адресу lightman.ru в разделе «Фильмы и клипы». Спасибо вам еще раз и до свидания.